Издательство АСТ. Ольга Морган, Татьяна Полуянова. Знахарка. Читает Алена Френдли. Наследие колдуна. Давным-давно, в былые времена, на краю дремучего леса стояла безымянная деревенька на 7 дворов. В каждой избе жили мать с отцом, бабка с деткой, да без счету ребятни. В каждом дворе стоял конь с кобылой и жеребятами, корова с нетелью да тёлком, а коз и поросей да уток с курами никто не считал. В одной семье каждый год жена приносила нового ребенка, и каждый год семья его хоронила. И мальчиков, и девочек забирала у нее лихоманка. Выжила только одна, старшая. Родители не чаяли души в доброй, смышленой девочке. С раннего детства Мелада любила бродить по лесу. Видела, как ломал ветер хрупкие стебельки весенних цветов, не успевших раскрыть солнцу бутончики-личики, как жег мороз нежные лепестки. Жалела их, как и своих младших братьев и сестричек, которые угасли в младенчестве. Она горевала по ним пуще отца с матерью. Когда ей было 10, один за другим приставились дед с бабкой. А еще через год медведь задрал отца. Поехал он в лес за дровами, да только вместо дров привезли его самого, мертвого да переломанного. Руки, ноги, как мужики подобрали с поляны да покидали в сани, так они и смерзлись неправильно. Остались мать с дочкой одни одинешеньки, вдова да сиротка. Лес, умирающий осенью, возрождался каждой весной и учил Меладу воспринимать жизнь и смерть как целое. Наставлял не сильно горевать о потерях, а больше радоваться жизни, помогать ее обновлению. Подсказывал, как распознать в шорохе листьев обещания урожая, а в шуршании сосновых игл предостережение о зимних морозах и летней засухе. Скрип старых деревьев предупреждал о людских болезнях и хворях, а луговые травы нашептывали способы избавления от недугов. Коль своих не было, Мелада лечила чужих стариков и ребятишек. Юная знахарка помогала жизни, поправляла ее ошибки и оплошности. К 12 годам Мелада усвоила, что с болезнями надо разговаривать, будто с живыми людьми. Теперь она знала, какими словами нужно попросить ночную криксу, чтобы покинула тельце младенца. Умела так прикрикнуть на трясавицу, чтобы непрошенная гостья сама вышла вон из хворого человека. Деревенские дети диковатую девчонку побаивались и не брали в свои игры. А взрослые пользовались ее необычным даром, не особо задумываясь, откуда он к ней пришел. Знахарка вправляла вывихи и грыжи, лечила утины, сухотку, заговаривала чирьи. Вот только мамкину тоску печаль не могла одолеть Мелада. Сильно тосковала мать по отцу. Сама не своя после его смерти стала. Встанет и стоит на месте. Смотрит вдаль пустыми глазами. А у самой коровы не доина. Или тесто из квашни вылезло, по полу ползет. Сядет мать на лавку и сидит дурищей. Вроде прясть собралась, уже и лучина сгорела, а куделя целехонько, веретено пустое. Люди говорили, живет где-то в дальних краях один целитель, что знается с духами, а низшим и высшим ведает. Предсказывать судьбы людские умеет, любые хвори вылечить может. Только где этого целителя искать? Бродила Мелада по лугам да полянам лесным накануне Иванова дня. Собирала травы, чтобы мать лечить. Напитанные Ивановой росой травы большую силу имели. Донник, купырь нашла Мелада, да сороконедужник с кровохлебкой. А вот змеиную траву, нужную для полного сбора, чтоб мамке помочь, отыскать не удавалось. Солнце взошло, росу высушило. пора домой возвращаться. Посреди деревни на большом камне у колодца сидел одетый в рубище старик. Старухи украдкой разглядывали странника из-за плетня. Особенное любопытство он вызывал у детей. Темная кожа на лице в глубоких морщинах напоминала кору старой сосны. Седая борода закрывала грудь старика и спускалась до пояса. Костистые кисти рук перевили синие жилы, словно корни деревьев в землю. Он держал в руке посох, и был этот посох будто продолжением костлявой руки. Сучковатую палку венчал чей-то череп, людской или зверя, какого сходу не разобрать. Он скалил длинные желтоватые зубы и глядел темными провалами вместо глаз. Но особый ужас вызывало у ребятни увечье старца. Левый глаз его был похож на яйцо без скорлупы. Под белой пленкой дрожало что-то жидкое. Зато правый пронзал взглядом твердым и острым. Никто не знал, откуда пришел странник. Никто не знал его имени. Но старик знал все. Знал обо всех. Когда осмелевшая детвора подошла поближе, старик пристально смотрел одним глазом на каждого ребенка. Смотрел не на лица, а вглубь, в самое нутро, и говорил скрипучим, как у несмазанной телеги, голосом. «Ну что, голуба, разродилась уже твоя матушка? Помогаешь ей братца нянькать? Правильно. Привыкай, пригодится. Через 10 годков у тебя самой будет 3 отпрысков. А ты, баламут, по что не помог батьке кобылу подковать? Поддержал бы за усцы и приласкал, так и не легнуло бы родителя. А так помрет твой батька в аккурат на новую луну. Ты, вторак, держись от колодезя подальше. Не ровен час сверзнешься. Вот горе мамке твоей будет. Третьего-то она не успеет родить. Скинет, как со стога упадет. Пустая останется». Дети дивились осведомленности чужака, который безошибочно называл их по имени. Страшились его предсказаний. Некоторых так пугал череп в навершии сучковатого посоха, что они пускались в рев и убегали. А старик перебирал детские лица одно за другим, будто искал кого-то определенного. Наконец он заметил Миладу, которая возвращалась домой с корзиной луговых трав, да так и застыла, разглядывая незнакомца. Он поманил ее длинным узловатым пальцем. «Вот ты-то мне и нужна, девка. Со мной пойдешь». Старик поднялся, опираясь на посох. Милада не смутилась. Глянула прямо в нацеленный на нее острый глаз и сказала: «Это не я тебе, а ты, дедушка, мне нужен. Ты ведь и есть тот целитель, о котором люди говорят, который все на свете знает, обо всем ведает».
«Да», — ответил старец, — «все знаю. Обо всем ведаю. Имя мое — Ведогор».
«Вот и пойдем, Ведогор, мамку мою лечить».
«Хорошо, девка, вылечу твою мать. Только ведь я дорого возьму за это. Готова отдать цену, что я назову?»
«А какая корысть с нас?» — удивилась Милада, привыкшая лечить всю деревню за даром. «Мамка да я, вдова да сиротка. Коровенку можем отдать, да она у нас больно тощая. Сена зимой не хватило, а теперь жиру нагулять еще не успела. Да и молока мало дает, стыдно такую отдавать. Ну, возьми хоть курочек, только мамку мою обмороченную вылечи».
«Не нужна мне ваша корова, и куры ни к чему».
«А что тебе надо, дедушка?»
«Да вот тебя и уведу с собой, как только мать вылечу».
«К «Как это меня?» — ахнула Милада. «Я что, телок? Да и того надо за веревку привязывать, чтобы не убежал».
«Привяжу тебя покрепче той веревки», — пробормотал Видогор. «Ну, веди уже к мамке своей».
Целитель очертил посохом круг на земле, велел матери встать в центр. Вдова стояла в круге отрешенная, словно снулая рыба. Глядела вдаль, не мигая. Лишь слегка вздрогнула, когда старик принялся лечить ее напугом. Хлестать чертополохом да опрыскивать пахучими зельями. Хлестал, мял да трепал вдовье тело. А она стояла недвижно, словно льняной сноп. Только пыль да кострика по сторонам разлеталась. Когда закончил с матерью, обернулся к дочке. Протянул руку и провел ладонью над ее головой. Зачарованная Милада выронила травы и, перешагнув через корзинку покорно, пошла вслед за ним. Только тут и отмерла мать. Скинула с себя морок и закричала. «Стой, старик! Куда ты уводишь дитя, каянный? Не пущу!» Она вырвалась из круга и бежала за ними, путаясь в онемевших ногах. Видогор остановился, обернулся и тихо, но так, что услышала вся деревня, сказал. «Возьму ее в ученицы, раскрою ее истинный дар и научу им управлять». Мать протянула руки, открыла рот, силясь закричать, воспротивиться, но так и застыла с воздетыми к небу руками и разъявленным ртом. Так Милада и ушла в лес, еще не зная, что не сможет вернуться домой долгие годы. Жила у чародея в землянке, что у гнилого болота среди старых деревьев. Кормил старик скудно, одевал в рубище, да и сам ходил в лохмотьях. Единственным богатством, которым он дорожил пуще собственной жизни, были древние свитки на бересте, да диковинная книга с пергаментными листами. Книгу Милада видела только однажды, да и то мельком. Он послал ее как-то на реку, а когда она вышла из-под крутого берега с плошкой чистой воды, он сидел под деревом и читал эту книгу, водя длинным узловатым пальцем по рукописным буквицам и страшным картинкам. Милада затаилась, заглядывая колдуну через плечо. Увлеченный чтением Видогор ее не почуял.
«Кто это, дедушка?» — спросила Милада, показывая на поразившую ее картинку. «Вроде человек, а морда у него лисья. И что он делает с голой бабой без головы? Это он откусил ей голову?»
Видогор поспешно захлопнул книгу и спрятал ее в сумму.
«Это пока тебе рано читать, девка».
Изредка он доставал из холщовой суммы свитки, бережно расправлял бересту и открывал Миладе значение нанесенных на ней тайных знаков. Видогор постепенно передавал ей свое знание, учил уму-разуму. Но разум Милада и свой имела. «Смотри на этих зайчат на поляне», — сказал однажды старик, сидя на пеньке. «Они глупые, прыгают, резвятся, травку щиплют. Не знают еще, что скоро придет засуха. Посушат траву, и еды на всех не хватит. Все передохнут с голоду. А мы с тобой поправим это. Лучше пусть околеет один или два, а другие останутся жить».
«А как мы это сделаем, дедушка?» Личико Милады сморщилось от того, что вдруг ей придется убить зайчишку своими руками. «Нет, я не буду этого делать!» — закричала она и с плачем побежала в лес.
Но убежать от колдуна было непросто. Не вставая с пенька, он протянул к ней костлявую руку, которая начала вдруг вытягиваться, расти, и выросла до самого дерева, за которым спряталась Милада. Обогнув ствол, рука схватила беглянку. Корявые пальцы вцепились в косы и подтянули девчонку к себе.
«Напрасно бежишь, дурочка! От меня тебе не убежать, заруби себе это на носу!»
Проскрипел он с жутким противным смехом и, как ни в чем не бывало, продолжил урок.
«Никто тебя не заставляет марать ручки об эту падаль. Они сделают это сами. Смотри».
Видогор поводил руками, что-то неразборчиво пробормотал, сплюнул, подул, и зайчишки, до этого мирно играющие в салочки, вдруг подскочили, как ужаленные, остервенились, выставили в страшном оскале длинные зубы и, напав всей гурьбой на одного, будто кошки на мышь, в одночасье загрызли его насмерть. Еще и драться из-за добычи начали. Старик разогнал их палкой.
«Вот так вот», — сказал он, довольно потирая ладони. «Вот так мы будем управлять и людишками, вершить их судьбы. Неугодных к ногтю, а угодных до поры».
Милада не стала слушать дальше. Ее сердце разрывалось от ужаса, только что разыгравшейся на полянке трагедии. Из глаз ручьями лились слезы жалости к несчастному зайке. Она гладила его шелковистую шкурку, пыталась приладить к тельцу отгрызенную голову.
«Пустое это», — сказал старик. Он пошевелил посохом мертвую тушку и сказал: «Хватит реветь, иди похлебку из него свари».
Колдун поднял голову зайца за уши и помазал кровью зубастую пасть черепа на навершии посоха, а потом стал и сам слизывать сочившуюся из заячьей головы кровь. После того случая Милада поняла: Видогор не простой целитель. Да и целитель ли он вообще? Сила, которой он владеет, не приносит добра. Это была власть над судьбами, темная и жестокая. Милада противилась жуткому учению. Много раз пыталась убежать от колдуна. Но невидимая веревка, которой он привязал девочку к себе, держала крепко. Тогда она пыталась притвориться глупой, неспособной усвоить страшные уроки. Но и это было напрасно. Видогор видел ее насквозь, безошибочно угадывал ее намерения и предупреждал их. Несколько лет Милада терпела и училась через силу, спустя рукава. Видогор учил ее слушать птиц, понимать землю, оборачиваться мышью или ящеркой, когда это было нужно для черных дел. Показывал приметы, которых она еще не знала. Милада приметы запоминала, птиц слушала, а вот обращаться мышью или гадиной какой отказывалась. Они бродили со стариком по свету, по деревням и селениям. Все видели, за всеми наблюдали. Кому помогали, а кому и портили.
«Вон, смотри, какая семья работящая. И в доме у них порядок. И скотина сытая, и детки ухожены. А у той бабы и муж пьяница, и сама неряха малохольная. Дети у нее голодные, а коровенка тощая. Кому помогать будем, как думаешь?»
Спросил колдун, накидывая деревню зорким взглядом единственного зрячего глаза. «Конечно, надо помочь бедной женщине, да деток ее накормить», ответила Милада, которая всегда жалела хворых и обиженных и уже подбирала травки, чтобы вылечить хозяина от запоев, а хозяйку от малокровия.
«Ха-ха!» —
засмеялся, будто закаркал колдун.
«Зачем помогать лодырям? Напрасный это труд, запомни. Ты им корову подправишь, а они все равно сено на зиму не накосят, амбары зерном не наполнят, да и корову пропьют. А дети с голоду перемрут не в эту зиму, так в следующую».
Он с силой воткнул посох в землю, три раза подпрыгнул так, что полы рубища взлетели к небесам, потом трижды окрутился вокруг посоха и превратился в огромную мерзкую жабу.
Спина ее была изрыта кривыми бороздами с застоявшейся слизью, из которой болотными кочками торчали бородавки.